Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Съезд новгородских фермеров прошел в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов. Поскольку на малые хозяйства делают большую ставку, то и в поддержке не откажут, заверили тех, кто уже открыл или еще только собирается открыть свое дело на селе. В Институте медицинского образования прошло предварительное распределение будущих выпускников отделения лечебного дела. Их в этом году 172 человека. Среди тех, кто получил в декабре звание почетного доктора Новгородского университета, академик Российской академии наук Генрих Сафронов. Услышим, какими видится и развитие медицинской науки, и состояние практической медицины с академических вершин. И сегодня католическое Рождество. Как звучит праздник в других странах и что желают на разных языках в этот день, исследовала рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Последние несколько лет в области проходят под эгидой развития фермерских хозяйств. Поскольку на малые хозяйства делают большую ставку, то и в поддержке не откажут, заверили тех, кто уже открыл или еще только собирается открыть свое дело на селе. Со съезда новгородских фермеров, который прошел на минувшей неделе в Институте сельского хозяйства и природных ресурсов, репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
И комбайнер, и скотник, и тракторист, отработавший не один десяток лет в совхозе, Василий Крупеня из Поддорского района в сельском хозяйстве, как рыба в воде. Правда, фермером он стал совсем недавно, до этого держал личное хозяйство. Свиньи, кролики, домашняя птица, да несколько коров. А около года назад надумал расширяться. Помог грант.
2 700 000 плюс 300 своих, 3 миллиона. Грант у меня на приобретение техники был и животных. Приобрел технику новую. Приобрел животных в количестве 20 голов сейчас. Построил двор новый, тоже нынче все сделано. Но поддержка – это хорошая поддержка для села, потому что вы сами знаете, что в селе очень новую технику купить – это, можно сказать, невозможно. Заработков нет, молоко дешевое, не накопишь. А тут, вот видите, грант помогает. Но за это у меня было небольшое хозяйство, 4 коровы, там бычки, поросята такое. Ну, сейчас вот тоже есть, тоже по мелочи там. Поросята есть, курята есть, кролики есть. Ну, и в основном я, это животина, крупнорогатый скот. Молоко, во-первых, сдаем на маслозавод. Правда, дешево, но ничего. Ну, и вот уже на тот год, на 19-й год, планируем мясом тоже заняться. Потому что пойдут отелы, своя уже будет продукция. А так было подсобное личное хозяйство, ну, много лет уже. Фермерское хозяйство, ну, во-первых, поддержка другая. Можно развиваться потихонечку.
Гранты новгородским фермерам, в числе которых немало и начинающих, выдают с 2012 года. За это время помощь получили без малого 100 хозяйств. Рекордная поддержка пришла в регион и в этом году, подчеркнула министр сельского хозяйства области Елена Покровская.
С 2012 года достаточно молодая эта поддержка. Было выдано у нас в регионе 70 грантов начинающих и 29 грантов семейным животноводческим фермам и кооперативам на сумму 187 миллионов рублей. А вот эта общая сумма в 2018 году мы выплатили 93 миллиона рублей. Это 18 крестьянских и фермерских хозяйств и 3 кооперативы. Так вот, для сравнения, в следующем году у нас будет 170 миллионов рублей. Из них 90 вот по тем правилам, которые вам уже многим знакомы. И дополнительно из Министерства сельского хозяйства нам планируют выделить 80 миллионов рублей по нацпроекту. То есть это по другим несколько условиям. Это будут действительно агростартапы.
При этом чаще всего грантами поддерживают животноводческие проекты, пытаясь таким образом стимулировать производство молока. подчеркнул председатель Совета фермерских хозяйств области Иван Переев.
У нас ведь в этом году 16 фермеров получили грант на строительство животноводческих объектов и только 2 растениеводства. То есть у нас политика сейчас в области направлена на развитие КРС. В области всего лишь 4500 КРС у нас. То есть это не очень большой объем, поэтому здесь это направление мы хотим увеличить в разы для того, чтобы сбалансировать рынок.
Говорили на съезде и о проблемах. Это и высокие цены на энергоресурсы, и недоступность льготного кредитования для фермеров. И, конечно, пресловутый земельный вопрос. Тут вспомнили об обещанном губернатором новгородском гектаре. Многие фермеры рассчитывают на этот надел и намерены расширять свое производство. Поэтому всем интересно, на каких условиях и когда будут предоставлять землю. Заместитель губернатора Тимофей Гусев пообещал, к обсуждению закона пригласят и самих фермеров.
Мы решили, что нам нужно вот на первых порах все-таки провести общественное обсуждение этой инициативы. И прежде всего с вами определиться с параметрами этого областного закона. Можно попытаться с помощью этого областного закона решить какие-то наболевшие проблемы по использованию земли, которые уже у вас сформировались. Ну, к примеру, допустим, давно пользуется человек этой землей, он хочет ее выкупить, но кадастровая ее стоимость не позволяет этого сделать. Давайте подумаем, как это можно сделать. Безусловно, мы будем рассматривать вот пошагово, как мы можем их реализовать. Вторая проблема, что есть земля где-то далеко, а хочется вот поближе к своему хозяину. Где-то рядом, где уже человек ведет бизнес. Надо как-то подумать, как это можно сделать. Конечно, не все будет возможно. Надо понимать, что есть земельный кодекс Российской Федерации, есть федеральный закон об обороте земель сельхозназначения, и то, что там прописано, мы нарушить не сможем. Нас очень быстро прокуратура поправит в этом плане. Поэтому мы попытаемся все ваши предложения в рамках этого закона реализовать. Но что получится, то получится, но поверьте, мы сделаем все возможное, чтобы этот закон именно отвечал вашим ожиданиям. Ну и, наверное, очень важно заранее на этом берегу понимать, что из этого закона однозначно должны уйти все возможности бесплатно получить землю, а потом тихонько, мирненько перевести ее под коттеджное строительство или где-нибудь баску на берегу отдыха построить, или там под заправочку где-то землицы приберечь, там, или вокруг города Великий Новгород там вотчинку создать. Ориентирован закон не на это. А в рамках новгородского гектара мы решаем задачу а. обеспечить фермеров землей, которые уже работают, б. ввести в оборот ту землю, которая сейчас не используется. Земля, которая коммерчески интересна, ее заберут и так. А здесь нужно, чтобы именно фермеры работали на этой земле.
В Институте медицинского образования прошло предварительное распределение будущих выпускников отделения лечебного дела. Их в этом году 172 человека. Такие встречи в институте проходят ежегодно, чтобы у будущих молодых специалистов было время подумать и определиться с местом работы. Как проходило распределение в этом году, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Сейчас в медицине области не хватает 326 врачей. Остро проблема с кадрами стоит в Великом Новгороде, Старой Руси и Боровичах. Дело в том, что на эти районные центры до сегодняшнего дня не распространялась программа «Земский доктор». Со следующего года стимул для переезда молодых врачей в сельскую местность будет и в Старой Руси, и в Боровичах. Продолжит начальник отдела кадровой политики областного министерства здравоохранения Нина Лукина. Лукьянова.
У нас действует программа «Это земский врач». Она теперь распространяется и на города с населением до 50 тысяч. Понятно, что меры ее сейчас не очень большие, потому что там определено сразу четкое количество специалистов, которые мы можем привлечь. Не так, что сколько придет. Но у нас есть хорошая программа. Это областной закон о выделении 500 тысяч рублей на приобретение строительства жилья. Поэтому, если придут врачи к нам работать, отработают полгода, они могут претендовать на эту меру соцподдержки. Это понятно, что первый, пожалуйста, взнос на ипотечное. Сейчас проходит работа по внесению изменений в областной закон о поддержке граждан Новгородской области, которые вступают в программу ипотечного кредитования. И здесь рассматривается вопрос о том, что медицинские работники, врачи, которые впервые трудоустроятся в наши медицинские учреждения государственной формы собственности, подчеркну, они через год работы могут, вступив в ипотечное кредитование, получить такую поддержку, как оплата процентов, 100% будет оплата ну, не взноса, а именно процентной ставки они не будут платить в течение 15 лет, если у них будет такая ипотека на 15 лет, что, в общем-то, я считаю, очень привлекательно.
Приехала на встречу с будущими выпускниками, а их в этом году 172, и исполняющая обязанности главного врача Пестовской больницы Татьяна Гончарук. Сейчас здесь работают почти 40 врачей, а хотелось бы, чтобы цифра достигла 50, отметил главный врач. По словам Татьяны Гончарук, стимул приехать в Пестово есть.
Примерно ориентировочно, чтобы нам работать так более-менее нормально, ориентировочно около 10 специалистов надо. Основное – это педиатры, это терапевты, значит, это врач функциональной диагностики, это врач-патологоанатом, это окулист, это желательно один врач-хирург, желательно бы рентгенолог.
Так, вот. Всех бы желательно. Узкий. Вы не назвали
у нас Лора, есть этот специалист.
Да, уже, есть. Уже повезло.
У нас есть, да. Наша выпускница, она закончила НУФГУ, приехала к нам работать. Сейчас в декретном отпуске, но, надеюсь, в ближайшее время выйдет. Она у нас выходит, правда, находясь в декретном отпуске, ведет приемы.
Привлекаете как? Как заманиваете?
Вот привезла с собой заместителя главы Пестовского муниципального района.
Ага, сразу в охапку к себе.
Да, чтобы они, так сказать, предложили варианты жилья. Да? Хотя у нас, в общем-то, работает программа «Земский доктор». И вот специалисты, которые у меня сейчас пришли в 2018 году, они у нас получат по миллиону и смогут приобрести свое собственное жилье. Те, кто нуждается в жилье, я снимаю жилье, оплачиваю. Сейчас пока вот до получения ими вот этих вот субсидий. Работы у нас предостаточно, плюс стараюсь, так сказать, идти в ногу со временем. Вышла на Москву, нас подключили к телемедицине. Мы больница первого уровня, сейчас подключают только третий. Учитывая, что у нас сейчас появился, назовем, наверное, это инвестором, группа компаний ОЛК, которые вкладывают в нашу больницу 150 миллионов на укрепление материально-технической базы. Что будет туда входить? Это будут ремонты и приобретение современного оборудования. Поэтому под это я хочу, конечно, специалистов себе каким-то образом сагитировать.
То есть получается, что заниматься должны все инвесторы, глава.
Да.
Главный врач обязательно, иначе что же, развалится все. Сколько у вас сейчас получается в среднем персонал?
Средняя заработная плата, вы имеете в виду кого? Врачей? Средний персонал?
Давайте врачей и средний персонал.
У врачей у нас средний показатель где-то 51 тысяча. Средняя по больнице, да.
Средняя, это значит, одного 5.
Кто-то у нас получает, есть и 90 тысяч. Есть и чуть меньше получаю, чем 51.
То есть все реально? Да. Или у вас просто доплаты еще идут, что вы сельские?
Не-не-не, у нас сельских никаких нет.
Откуда же вы деньги берете? По ОМС вот это можно заработать 90 тысяч рублей?
Да, плюс...
Или платные услуги какие-то за безумно высокие?
Соответственно, смотрите, 90 тысяч у меня получает, допустим, специалист, который работает в реанимации. У меня их всего два. Один человек уже пенсионного возраста, имеющий группу инвалидности, второй молодой специалист. И тот, который молодой специалист, работает, соответственно, 24 часа в день, целый год, и два дня в неделю работает вот второй специалист. Да, он получает вот такую вот зарплату.
То есть, получается, все можно, все реально. И врачи могут зарабатывать, и могут хорошо получать. Это говорит главный врач Пестовского района, самого дальнего района Новгородской области. А вот у нас в Новгороде жалуются, нет врачей. Вы всех переманили, получается? Или просто есть такие главные врачи, которые вот всегда жалуются, а сами ничего не делают?
По этому поводу не могу ничего сказать, прокомментировать.
Да.
Единственное, хочу сказать, что я работаю совместно с администрацией Пестовского муниципального района, потому что один главный врач мало что может сделать. То есть нужно обязательно, чтобы власть была рядом с нами.
Директор Института медицинского образования Виктор Вебер напомнил еще раз, что в медицинском институте уже 20 лет работает программа «Кадры». Подобной в России больше нет.
Достаточно мест у нас. Сколько? Федеральных. Мы сейчас имеем каждый год в последнее время по нашей просьбе 100-105 мест. Это неплохо. Это я вам хочу сказать неплохо, потому что потребность области 150-160 человек у нас всего во врачах. Конечно, много делается, но надо многое сделать еще. Не теряем мы 65%. Дело в том, что они сейчас, часть из них уйдет в ординатуру, и они вернутся через 2 года. Ну а то, что уезжает, ну тут уже не наша вина. Понятно, что если рядом находится область, там Ленинградская и город Санкт-Петербург, где оплата гораздо выше, естественно, едет выпускник туда. Поэтому надо вопросы на местах решать.
На встречу с будущими работодателями пришел студент 6-го курса отделения «Лечебное дело» Александр Любимов. Он коренной новгородец. Планирует после ординатуры вернуться в Великий Новгород.
Ну, у меня есть, конечно, идея. В качестве направления я хочу свою жизнь связать с анестезиологией и реаниматологией. А вот лечебное учреждение, это, конечно, по факту буду смотреть.
Ну, предложение есть? Вы, наверное, где-то практику проходили, что-то смотрели, раз вы...
Да, конечно, во всех лечебных учреждениях Новгорода, где я проходил практику, эта специальность очень востребована. Поэтому, я думаю, получив образование по специальности анестезиология и реаниматология, специалист не останется без работы.
Ну, я так понимаю, что у нас этого направления нет. То есть в ординатуру вы должны ехать наверняка в Санкт-Петербург или Москву.
Да, действительно, к сожалению, нашего направления нет в Великом Новгороде, и я рассматриваю Санкт-Петербург, и я думал, другие города, в частности, Тверской мединститут, очень хвалят коллеги, и говорили про Петрозаводский, но это очень далеко, в приоритете, конечно, Санкт-Петербург.
Это было первое предварительное распределение будущих выпускников медицинского института. Как правило, к итоговому распределению практически все будущие врачи уже знают, где и кем будут работать.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университета» и еще о медицине. Среди тех, кто получил в декабре на Ярославовом дне звание почетного доктора Новгородского университета, академик Российской академии наук Генрих Сафронов. Услышим, какими видится и развитие медицинской науки, и состояние практической медицины с академических вершин.
Генрих Александрович Сафронов, научный руководитель Института экспериментальной медицины, академик Российской академии наук.
Давайте я вас уже поздравлю с тем, что вам присвоено почетное звание «Почетный доктор Новгородского университета». Насколько я понимаю, это за сотрудничество с Институтом медицинского образования?
Да, в основном, может быть, это так, но я полагаю, что это дань уважения университетского новгородского сообщества двум выдающимся учебно-научным учреждением России, представителем которых я являюсь. Речь идет о военно-медицинской академии и Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. Это, наверное, сотрудничество с этими двумя выдающимися учреждениями и отразилось в том, что меня избрали почетным доктором.
Насколько это для вас важно и приятно?
Вы знаете, я как раз считаю для своей жизни это исключительным событием, потому что я воспринимаю это совершенно неординарно, по очень многим причинам. Прежде всего, потому что я с высокой долей уважения и абсолютной симпатии отношусь к университету. Несмотря на то, что ему 25 лет, кстати, это примечательно, что я в 25-летии университета получил это почетное звание. И вот, несмотря на это, казалось бы, молодость, я его не воспринимаю как университет новый. Если посмотреть на всю историю образования в России и роль Великого Новгорода в этом, его научных, духовных школ, то получается нечто мистическое. Для меня это очень важно, потому что я становлюсь причастным к необыкновенной судьбе этого города, его жителей и, в конце концов, университета. Я полагаю, что это, пожалуй, самая награда моей жизни, то, что я стал почетным доктором этого великолепного учреждения. А сопричастность для меня еще важна и потому, что этот университет устремлен в будущее. Я вот совершенно созвучен в этом отношении с создателем университета, с Владимиром Васильевичем Сорокой, который сказал, что он убежден в блестящем будущем университета. И я полагаю, что и сегодня это одна из высших школ европейского уровня, а будущее у нее прекрасно.
Вы сказали замечательные слова. Можно я немножечко так несколько снижу градус нашего общения и спрошу совершенно конкретную вещь? Что вы думаете сегодня о развитии медицины в стране?
Я односложно, однозначно ответить на этот вопрос просто затрудняюсь, потому что развитие медицины, вы затронули тут массу аспектов.
Это глобальный вообще вопрос.
Да, глобальный, да. Если научная составляющая, то, конечно, сейчас мы находимся в зоне вот прорыва медико-биологической науки в здравоохранении. И эта эпоха началась.
А я слышала, что наука наша как-то очень-очень отстает.
Да, ну, это абсолютно мнение несведущих людей. Это с одной стороны. С другой стороны, вот те программы, которые намечены, в частности, в указах президента Российской Федерации, в майских указах, они глобальны по своей значимости и сложности исполнения. Поэтому я полагаю, что вот в эти годы необходимо напряжение всех сил – государства, общества, науки – для достижения этих целей. Это очень сложный вопрос. Я думаю, что развитие медицины сегодня в Российской Федерации – это динамический процесс. Но я убежден, что он будет успешным.
Но страшно отстает практическая медицина.
И тоже я бы с этим не согласился. Потому что если оценивать лучшие школы по специальности медицинские, то это уровень мировой. Другое дело, и поэтому я вот и затруднялся сразу вам однозначно ответить, другое дело, что до сих пор нет распространения всех этих передовых технологий на всю страну. В силу ее огромности, масштабности, в силу того, что, в общем, как бы не совпадает число населения с вот, огромными территориями.
Ну, мне кажется, что и денег на медицину отпускают немного, если смотреть на статьи бюджета.
Ну, да, и опять же, это касается именно тех вот размеров, объемов. Ну, сравните, скажем, Финляндию и Российскую Федерацию. Ну, ясно, что в Финляндии все это сделать проще, и они добились вот тех результатов, которые поставили в нашем указе, тем не менее, за 15 лет. Поэтому нам, конечно, трудно. Нам трудно. Мне не хочется отделаться какой-либо шуткой, но я совершенно искренне считаю, что вот если будет последовательная политика нашего государства в этом направлении, то все же нас ждет успех.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 22. Но сегодня мы изменим свои традиции. Вместо того, чтобы разбирать очередные измы, а у нас уже рассмотрены славянизмы, германизмы, грецизмы, поговорим о Рождестве. Нашем и не нашем. То есть свое и чужом. Ведь сегодня именно католический мир отвечает Рождеству. Так мы его называем. Вместе с ними празднует ряд православных церквей, кстати. Румынская, болгарская, кипрская, албанская, финская, эстонская, там и некоторые другие. Так что, в общем, этот день значен для многих верующих. И мы вот посмотрим языковую сторону этого события. Наше слово «Рождество» церковно-славянское. Полное название праздника такое – «Рождество по плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Ну, понятно, что оно звучит только в церкви. Чаще всего мы говорим «Рождество Христово» или просто «Рождество». И почему можно говорить «просто Рождество»? Потому что это единственное это слово только относится к Христу. Про всех других мы говорим «рождение». Так русизм и церковно-славянизм позволили вот за этим словом закрепиться как бы для единственного вообще рождения. Посмотрим, как называется этот праздник у славян. Кажется, самое простое название у поляков – «Боже народзенье». Так как у них народзенье всех, то приходится говорить «Боже народзенье». А вот у сербов и хорватов этот праздник называется «Божич». Божич – значит «сын Бога», «ич». Они ведь любят, у них и фамилии эти на «ич». У нас же было такое «княжич», да? Ну, там «царевич». Вот. Они такое слово ввели «божич». И все. Просто не событие, как мы говорим, Рождество, Народзене, это событие, а у них Божич. Ну, только у сербов это пишется кириллицей, а у хорватов – латиницей. Значит, но нам внутренняя форма понятна, да? Болгарское Рождество называется Коледа. Коледа. Слово нам это понятно. Колядки вообще, коледование, мы знаем. Но только у нас это случается после Рождества, да? А у них прям само Рождество. Ну, так бывает в славянске, что одно слово звучит одинаково, а значение немножко сдвигается. Много раз это приходилось наблюдать. Выходя за пределы славянского мира, что мы видим? Греческое, понятное. Христоугенна. Генна, мы знаем, генетика, ген. Генезис – это рождение. Рождение Христа. Буквальное вот такое слово. У итальянском, у итальянцев Натале. Тоже нам понятное слово. Из медицины. Мы же знаем. Перинатальный центр. Это для, значит, вот ситуаций, связанных с рождением. Да и имя Наталья – то же самое корень. Это такая рождающая, вообще связанная с рождением. Тот же корень, но несколько, так сказать, фонетически преобразованный, и французов мы видим. Там Ноэль, англичан. Как мы все хорошо знаем, Рождество называется Крисмас. А это значит церковная служба, посвященная Христу. Это сложное слово. Крис – это Христос, а масс или месс там должно быть – это месса, служба. Мы много раз встречали это слово. Мы знаем его там, Париж стоит месса, например. Вот это. Аналогично у голландцев устроено также это слово, но немножко по-другому звучит – керстмис. Христос вообще очень по-разному называется в разных языках. Немецкое название Рождества, как и многие другие слова в этом языке, сложное – Weihnachten. Так звучит. Его, если переводить по частям, то это «святая ночь», ну или «священная ночь», как-то вот так. Значит, «нахтан» – это ночь, а «вайн» – это освещать, в общем, вот святость. И когда узнаешь немецкое название, то становится понятным и чешское, о котором я промолчала, когда говорила о славянах. Не могла понять, что у них совсем по-другому. Ясно, что у чехов это германизм, чехи вообще очень долго подвергались германизации, были под властью немецких епископов. Короче, у них это называется «ваноце». «Ноце» – это ночь, а «ва» – вот так, видимо, это по-германски. У финнов, датчан, вообще у всех скандинавов, норвежцев это звучит примерно как «юль», «юле». Никак, как будто бы не связано с Рождеством. Я провела специальное расследование и выяснила, значит, что это название они взяли из скандинавского праздника «Йоль», что значит «середина зимы», а буквально «поворот», даже «колесо». Языческое название для христианского праздника. Вот это интересно, правда? И даже декабрь у них воспринимается под знаком этого праздника и называется, вот, например, у финнов «Йолику», то есть вот месяц вот этого поворота, да, ну и Рождества теперь. А рождественский дед, ну вот как по-нашему Дед Мороз, но у них рождение, которое называется «Йолипуппи». Ну, чудесно, по-моему. У шведов обязательное Рождество семисвечник такой, значит, и рождественская звезда, которая называется «Юлистьярна». То есть вот этот Юль, Юль, он везде. Вот видите, какое разнообразие одних только названий праздника. Но рождественский словарь включает обозначение вообще дней до и после, множество предметов, блюд, обычаев. Ну, про некоторые только скажу. В православии, значит, Рождеству, вот ночь Рождества, значит, предшествует сочельник, да? Сочельник – это такое кулинарное название. От еды, которая называется сочево, да, такое мы не употребляем, такое, это размоченные какие-то пшеничные зерна, ну, такое что-то, какая-то недоваренная каша, по-моему, да. Кроме того, мы все знаем, значит, что нельзя есть, вообще это же рождественский пост предшествует, да, и скоромную пищу нельзя есть до Вифлеемской звезды, за которую принимается звездочка на реальном небе, а Вифлеемская звезда, она именно сообщила пастухам о рождении Спасителя. А вот после звезды надо вкушать мед, поскольку это символ сладости духовных даров. У католиков время ожидания, много латыни мы сейчас услышим, у католиков время ожидания Рождества, адвент, это 4 недели, да? А ночь, кстати, вот детей, они так готовят, они такие сейчас, не знаю, как это давно началось, такие, значит, наборы шоколадок, где вот один день прождал, ты можешь открыть и съесть маленькую шоколадку. Один день адвента прошел, и следующий, для того, чтобы как бы так чувствовать физически, значит, как проходит этот адвент, как приближается рождественская ночь, которая называется вигилия, что по латыни означает «бдение». То есть эту ночь не спят, видите, наши по блюду, а у них по вот состоянию. В эту ночь не спят, ходят в церковь на мессу, которую я уже употребила. Вот у поляков на торжественном, это обязательно семейный праздник, но, значит, трапеза принята, обязательно очень небольшое значение преломить обладки, такие тонкие пресные лепешечки, вот они их там. Одно и то же надо съесть с разными людьми, это объединяет, это единит, и после этого они идут на мессу, да? Ну, повсеместно на столе, я все проверила несколько раз, значит, должно быть 12 блюд, наверное, как апостолов. У католиков, славян, и у чехов и у поляков обязательно должен быть карп, только у чехов жареный, а у поляков это делают они заливное такое, да? Вообще карпы... Вот такие предрождественские дни продаются прямо на улицах, как у нас вот елки таких импровизированных, да? Ну и вот интересно, что в университете, я вспоминаю, где я работала, обязательно к этим дням выдавали сумму одну и ту же, независимо от должности, она называлась «карповые». То есть, чтобы каждый мог купить себе карпа на эту ночь. Интересно еще посмотреть приветствия, которыми, ну, это можно было бы долго продолжать, но... Значит, вот приветствие. Мы, конечно, как говорим, светлого Рождества, да? Такова вот наша формула. Поляки используют универсальную формулу для всех праздников «веселых швент». То есть праздник должен быть веселым. Мы как-то на веселье не настаиваем. Это праздник такого, скорее, тихого созерцания, раздумий, чем веселья. Болгары по той же самой формуле, у них называется «весело коляда». Ну, коляда, может быть, да? Французы тоже «жуае ноэль». Ну, англоязычные ребята на всех континентах, мы знаем это, они говорят «Merry Christmas», тоже веселого Рождества. Только южные славяне вспоминают вот Сына Божия. У них они друг другу говорят «Сретан Божич», то есть встречен вот Сын Бога. Мне это очень понравилось, да? Но тут, как мы видим, различий гораздо меньше, практически одна и та же формула, приглашающая веселиться. Ну, а, как я сказала, на духовные, светлые духовные переживания. После Рождества начинаются у нас святки. Вот тогда вот можно веселиться уже вовсю, да? Ну, там вы знаете, что святки, колядование, хождение в гости, вообще вторжение в чужие дома, требование откупа, маскарад, так сказать, обязательно. Ну, эти все наши разыскания убеждают... Как разнообразно Рождество в христианском мире. Нам дорого свое и интересно чужое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 25 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.